«Дилетанты».
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Ведем мы свою программу из Санкт-Петербурга, из гостиницы «Гельвеция». И мой собеседник сегодняшний, как это часто бывает в последнее время, местный петербургский историк Максим Кузахметов. Программа «Дилетанты», напоминаю каждый раз, это программа, отталкивающая в той или иной степени от материалов журнала «Дилетант». И мы, ну, фактически, наверное, завершаем подборку наших программ, программ «Дилетанты», связанных с июльским номером журнала, в котором главной темой выведена трагедия 41-го года. Вот на обложке так и написано: трагедия 41-го года. Почему? Почему мы поставили вопрос «почему»? Трагедия 41-го года не первый раз возникает на радиостанции «Эхо Москвы», в той же программе «Цена Победа». Мы много раз говорили, но чаще всего, когда речь заходит о трагедии 41-го года, о том, что произошло в 41-м году, то акцент делается, если в военной части, на сопоставление, да, количества живой силы и на сопоставление техники. Вот это вот два основных показателя, на которые все обычно обращают внимание. А сколько было солдат и офицеров с одной стороны, сколько было с другой стороны, сколько техники, сколько самолетов, сколько там пушек, артиллерии и так далее и тому подобное. Помимо всего прочего, еще, конечно, говорится о таких, скорее, больше военно-политических еще аспектах, да, которые связаны с тем, что происходило и накануне 22 июня. Накануне, я имею в виду, за те два года, которые прошли после 1 сентября 1939 года, после пакта Молотова-Риббентропа и так далее. Вот. А сегодня мы будем говорить, и это опять же связано как раз с той темой, которая поднята в журнале, о качестве советских военачальников, я бы сказал так вообще, о качестве Красной Армии и с точки зрения личностных качеств тех военачальников, которые были поставлены управлять этим огромным войском, так и, может быть, в какой-то степени о качестве их выучки с точки зрения там военной стратегии, тактики, что они знали, что умели, вообще с какими знаниями, я бы сказал, подошла Красная Армия к 22 июня 41 года, когда по известной формуле было совершено внезапное якобы нападение на Советский Союз со стороны гитлеровской Германии. Вот после такого вступления я сразу же задаю первый вопрос Максиму. Максим, те люди, которые стояли во главе Красной Армии, они были способны предотвратить эту трагедию?
Судя по всему, не были способны ни предотвратить эту трагедию, ни справиться с теми последствиями, которые в итоге произошли. И дальше, как бы не уважал, как бы не ценил, скорее, наверное, ценил, да, преданность людей, окружавших его и возглавивших Красную Армию, лично товарищ Сталин, сам же первый их всех с высших должностей и сместил. Ну, то есть мы можем по фамилиям, да, сразу же перечислить. О, это главный герой в журнале «Дилетант», Климент Ворошилов, знаменитый маршал, человек, супер-бренд. Кто он? Ни дня в армии не служил. Фактически в Первую мировую, когда остальные его коллеги дальше по руководству Красной Армии, ну, хотя бы были рядовыми унтер-офицерами, он фактически уклонялся от призыва. И что мы видим к... Ну, его, правда, перед самой войной сменили на этом посту, но вот он перед самой войной фактически возглавлял Красную Армию. То есть человек, который никогда не был ни солдатом, ни в окопе, ни офицером, и вот этот человек поставлен руководить всей Красной Армией. Это Красный Маршал. Ну, тут в рейтинге бездарности, конечно, он на абсолютном первом месте. В журнале подробно там расписана вся его история, как так получилось, как он стал знаменитым. Немножко получше ситуация с другими высшими должностными лицами в Красной Армии. Большинство из них все-таки воевали. Но все вот эти люди, которые оказались маршалами к 41-му году, максимум их военной карьеры, да, это звание унтер-офицера в царской армии. Ну, хотя бы на том спасибо.
А если возвращаясь к Ворошилову, хорошо, но он, тем не менее, к 22 июня 41-го года он был маршалом.
Ну, они с 35-го года были. В 35-м году появились первые 5 маршалов. Нет. Ну, как мы знаем, 3 расстреляли в эпоху репрессий.
Да, 2 остались.
Остались 2.
За что он получил маршала, да? Что, просто за сервильность?
К сожалению, вот непосредственно Ворошилов получил маршала явно только за то, что был в близких отношениях с Иосифом Сталиным. Все они познакомились достаточно близко во время гражданской войны, так называемая оборона Царицына. Там вот были вместе и Будённый, и Ворошилов, и Сталин, и еще один будущий маршал Кулик там заведовал артиллерийской частью. И вот с тех пор все вот эти люди как-то оказывались всегда рядом. Сталин ценил явно только их личную преданность. Никогда ничем они себя не проявили с военной точки зрения, но явно Сталину это было и неважно. И все, что происходило дальше, в 1942-1943 годах, к сожалению, это тоже грустная история, это скорее такой естественный отбор. Но мы можем, да, подробнее даже про Ворошилова, ну, яркие примеры, да, из его вот военной биографии 1941 года. Отправляется Ворошилов на Ленинградский фронт спасать Ленинград. И буквально через 10 дней возвращается, не возвращается, а Сталин вынужден его отправить обратно в Москву, приказом вернуть в Москву, потому что он оказался не способен вообще ни на какую организационную работу. При всем при том, что он тут же поехал на передовую, вот пулям не кланялся, поехал. Это надо отдать ему даже в определенной степени должное, потому что не все генералы ездили знакомиться на передовую с обстановкой, любили там издалека, из штабов управлять. А вот он поехал, встал, посмотрел, но принять какое-либо решение оказался абсолютно не способен. Вот реально не способен ни к какому военному командованию. И мы там в журнале упоминаем, достаточно быстро оказался задвинут на второстепенные роли, принимал 7 ноября парад уже там в Поволжье, был ответственным за партизанское движение. Ну, то есть, никак не пригодился. И это высшее армейское должностное лицо с кучей наград. Благополучно пережил репрессии. Ну, как этот человек мог управлять всей Красной Армией? Никак не мог, ну, никак и не управлял. Такой вот партработник, по сути. При всем при том, что как раз, когда была эпоха репрессий, легко подписывал, ну, а там любил Сталин коллективизм в этом вопросе, да, там приходит какое-то очередное письмо откуда-нибудь с Дальнего Востока, просим нам увеличить квоту на расстрел врагов народа, ну, условно, там, с 5000 до 15000, и все они смело подписываются, считают целесообразным, и подпись Ворошилова тоже на массе этих документов стоит.
Ну, хорошо, но все-таки как бы где относиться к Сталину, но бездарности полной его трудно, наверное, обвинить, да? Он не видел этих качеств. Почему он его держал? Почему не просто держал? Ну хорошо, если он видит, что он не умеет, не способен там организовать ничего, но перевел бы его на какую-нибудь должность, которая не связана с организацией все-таки ни обороны, ни нападения.
Ну, сам Сталин, как военный руководитель, тоже серьезная бездарность. Но тут как раз и легко объясняется. Во-первых, Сталин держал вокруг себя только тех людей, которых не боялся, в которых он не видел никакой угрозы для себя лично. То есть это должны были быть еще более серые, еще более безликие люди. Может быть, если бы не Вторая мировая война, они бы так и оставались на высших должностях в армии, просто откровенно оказались бесполезны в руководстве войсками. Ну вот я бы подробнее остановился как раз таки на другом персонаже, на еще одном.
Семен Будённый.
Да, еще один человек, супербренд. То есть вот люди, которых мы все с детства знали. Ворошилов и Будённый. Да, вот «Красные маршалы», песни, фильмы. Ну, Будённый, он еще поярче. Он же там усатый такой, красивый, куча фильмов там. И как раз-таки, пожалуй, вот у него с биографией с военной было все получше. Это же уникальный случай, когда человек еще в Первую мировую войну получил всю линейку орденов, солдатских орденов Святого Георгия и медалей Георгия. Причем там же 4, а он 5 раз получил. Потому что один раз его лишили ордена за то, что он ударил офицера. Так вот он снова своими дерзкими, смелыми поступками в реальных боевых условиях заслужил эти ордена. И дальше, ну там история полевых командиров в гражданскую войну, эта тема, конечно, совершенно отдельная, но он реально, человек был смелый и решительный. Ну хорошо, в условиях командования, когда он руководил, ну как вот мы все это больше видели по фильму «Чапаев», да, там все решительные атаки, конный. И еще раз напомним,
там была психическая атака.
Ну они все любили, да, конные.
Это
будённые.
белые.
Так вот, напомним, что у красных было практически всегда подавляющее большинство в людях, в технике, одолели белых, несчастных, раздробленных. И дальше вот у человека Семена Будённого начинается настоящая вот уже карьера как бы мы сказали, сейчас цивилизованного, да, не полевого командира, а все-таки надо было как-то упорядочивать. Тут тоже это касается всех остальных маршалов, о которых идет речь в последнем журнале «Дилетант», они все закончили военную академию. То есть тут вот хватило какого-то понимания, что помимо того, что все они герои гражданской войны, и когда-то в смелой конной лавине сходились в сабельных атаках, ну хоть какое-то представление об организации военного дела иметь надо. А ведь с чего начался серьезный конфликт у Сталина во время обороны Царицына? Потому что там должен был заведовать военной частью царский генерал-лейтенант, присланный Троцким, который налаживает вопросы разведки, вопросы снабжения, строительства оборонительных сооружений. Сталин видит в нем просто царского генерала и все, просто преступника. Отстраняет его, ну он там любил как раз партизанские методы борьбы, как вот большевики захватили власть. Восстание. И вот эти методы так и были им близки дальше. А вот организация сложная, структура, налаживание каких-то отношений между вооруженными подразделениями, это все было им глубоко чуждо. И то же самое, вся эта история сопровождала и Будённого вообще десятки лет. Сохранили свидетельства генералов, что вот он же был в начале войны назначен руководителем юго-западного направления, рушащегося. Немцы продвигаются на сотни километров. Ну, кого отправить, как неиспытанного красного маршала, смелого и решительного? И там тоже надо отдать должное. На каком-то этапе Будённый один из немногих, кто предложил Сталину отвести войска, которым грозило окружение под Киевом, отвести, чтобы они попали в окружение. То есть вот тут у него, ну как это считается, там,
интуитивно сыграло.
Да, что вот просто посмотрел на карту, показали генералы. Не то чтобы он принимал эти решения, погружался, ездил на передовую. Не так. К сожалению, большинство наших генералов очень отличались в этом от немцев, от немецких старших офицеров. Но тем не менее, он письменно, причем сохранились документы, предлагает Сталину отвести там сотни тысяч солдат, лишь бы они не попали в окружение. Ну, как пишут защитники Сталина, его ввел в заблуждение генерал Кирпонос, который говорил, что ничего, сумеем, удержим там, товарищ Сталин, не волнуйтесь. Ну и Сталин, разгневанный, что делает? Отзывает Будённого как пораженца, как труса. Мы отдельно еще не упоминаем тему репрессий, как-то Сталин, ну как-то же Будённый смог этого всего избежать. Есть там разные слухи, как он там с пулеметом защищался от сотрудников НКВД.
Да.
Ну неважно, вот сохранился и даже вот...
Это легенда?
Я думаю, скорее всего, легенда. Просто вот красивые такие истории, как вот кто-то там сказал, я живым не дамся, вот выкатил там пулемет, а потом еще позвонил товарищу Сталину, а тот с ухмылочкой говорит, ну, раз так получается, то оставьте его в покое. Не может такого быть. Ну, здравый смысл подсказывает.
Да.
Вот арестовали.
Согласен.
Там расстреляли трех маршалов, а вот почему-то, если было принято решение, ну, не стали бы церемониться. Так вот, возвращаясь к 41-му году, как раз-таки решительности у него хватило на несколько приказов, например, взорвать гидроэлектростанцию мощнейшую, лишь бы фашистам не досталось, неважно, что там погибли тысячи людей, даже неизвестно сколько. Кстати, вот тоже у нас это редко упоминают, а ведь немцы частично восстановили ее за год. Но неважно. Важно то, что...
Какая электростанция?
На Днепре.
На Днепре.
Важно то, что... Днепрогресс, да, знаменитый. Важно то, что... Сталин, разочарованный в своем верном соратнике, отозвал его. Да что это за пораженец такой? И в дальнейшем Будённый уже лишний раз инициативу не проявлял. Вообще Сталин любил, опять-таки, такой коллективизм, про что тоже вот остались свидетельства первых дней войны. Вот есть командующий Красной армией Семен Тимошенко. Он должен руководить армией, а собираются члены Политбюро и требуют от него отчетов, что там у вас на фронте делается. И он перед ними, как мальчик, беспомощно отчитывается. Причем он сам-то реальной ситуацией не владеет. Чтобы понять, что там происходит, надо отправлять кого-то на фронт. Летит туда Жуков, который тоже ничего не может проконтролировать. Связи никакой с войсками нет. Но они там бодро отчитываются, что нанесение контрударов, там Жуков любил, полюбилось ему концентрическими танковыми ударами. Потом злится Сталин, что у вас там происходит. И весь этот ужас, при всем при том, еще сопровождается не просто отступлением. Все это было хорошо в Первую мировую войну, да, крушение фронта, отступление, а гибелью и пленением миллионов людей, миллионов. Я не хочу сейчас погружаться в цифры, это бесконечный спор, сколько вот попало в Киев в окружение, 400 тысяч или 500 тысяч, как будто что-то принципиально от этого меняется. Какого числа это там произошло?
Там больше.
Ну, конечно, но...
Ну, не будем, хорошо.
Не будем погружаться вот в эти скучные подсчеты, потому что реальность такова, что немцы за первые недели и месяцы войны проходят сотни километров, не встречая какого-либо серьезного сопротивления. Это грустная правда. Тяжело с этим спорить. Пусть защитники Сталина сколько угодно говорят, что вводили в заблуждение собственные маршалы, в том числе такие, как Будённый, но именно он их назначил. Именно им он доверял. Сейчас можно там подробнее тогда остановиться на судьбе Семена Тимошенко, еще одного сталинского маршала. Потому что Будённый в 41-м году практически был отстранен от активного управления Красной Армией.
Перед тем, как перейти к Тимошенко, давайте все-таки я хотел по поводу Ворошилова и Будённого. Но смотрите, почему все-таки Будённый такой же верный, как Ворошилов, да? Такой же верноподданнический, такой же сервильный. Все такое же практически. Но этого за неумение, за как неумеху, вернее, он, значит, снимает с должностей.
Ну, не буквально снимает. Там с реальных должностей. С должностей, где надо было принимать решения оперативные.
А Ворошилова держит?
Да нет, там не сильно отличалась судьба обоих. Они же возглавляли такие декоративные, скорее, какие-то направления. Что такое из Москвы руководить партизанским движением? Или там заниматься... формированием резервного фронта.
Ну, подождите, извините, но по поводу партизанского движения Ворошилов и там не справился.
Да, не справился.
Да, и Ворошилова заменили в конечном итоге.
Ну, не расстреляли, не разжаловали.
Да, не разжаловали, да, и партизанским движением, как мы знаем, потом руководил Пономаренко.
Да тут еще тоже надо отдать должное, что какую-то проследить логику в решениях Сталина не всегда возможно.
Что дело? Там нет логики. Нет,
вот есть любимчик, ему все прощается.
Критерии непонятны. Слушайте, а сколько любимчиком он ничего не простил? Молотов был любимчик?
Не, Молотов скорее был такой важный функционер. Нет, с Молотовым он не был при обороне Царицына, а там у них что-то было уже свое.
Оборона Царицына, да, она сплотила эту группу.
На всю жизнь, причем, получается. Но тут надо еще, опять-таки, оговориться, вот, возвращаясь к Будённову, фантастическая судьба. Ведь он дожил до 90 лет. Он был старше их всех, своих вот соратников, маршалов, кто-то там, ну, Кулик маршал вообще был расстрелян, его соратник по конной армии. Он пережил практически всех. Дожил благополучно до 1973 года в почете и уважении. Его не лишили, как других маршалов, воинских званий. Его не исключили из партии. Молотов-то настрадался за свой идейный сталинизм. То есть вот, ну, Молотов в таком случае, получается, как идейный сталинист, оказался, что ли, более твердым в борьбе там с Хрущевым. А Будённый при любой власти был по-своему специфически востребован. Но я считаю, что тут уникальным образом сработал еще во времена Сталина. Ну, столько вложено было уже в этот бренд. Вот называется же там Будённовка, называются же меткие стрелки, Ворошиловские. Ну как такого человека лишний раз расстрелять? А в честь Тухачевского ничего особенного назвать не успели. Поэтому как будто бы и не жалко, можно смело приносить его в жертву.
Ну, раз вы уж Тухачевского назвали, то, как ни странно, я свяжу Тухачевского с Будённым. Потому что, ну, Будённый, конечно, руководствовался всем знаниями, если он руководствовался, вернее так, какими-то знаниями, то теми, которые он черпал из опыта Первой мировой войны, да, и гражданской войны.
Ну, больше гражданской войны.
Больше гражданской, наверное, да. Это конница. И, кстати говоря, на первых порах еще использовалась конница и в Великой Отечественной войне.
Конница использовалась.
Она бессмысленно использовалась, по-моему, на мой взгляд.
Но тут надо чуть-чуть подробнее пояснить, да, что вопреки уже сложившимся заблуждениям про механизацию, да, например, почти вся артиллерия в немецкой армии была на конной тяге практически до конца войны. В отличие, кстати, от Красной армии, во всяком случае формально, почти всю тяжелую артиллерию Красной армии должны были возить трактора. Другое дело, что все это, правда, жизни оказалось жестче и сложнее, когда все эти трактора тысячами были брошены. Нечем было их заправить, не было запчастей, но формально в Красной армии с механизацией все было гораздо лучше. А немцы так на лошадях почти до конца войны всю свою артиллерию и возили. Так вот, в этом плане сотни тысяч лошадей были в обеих армиях. Это скорее как гужевой транспорт, но не как кавалерия. И тут с тех пор, как вообще все это они проходили еще в Первую мировую войну. При любой позиционной, не маневренной, а позиционной войне лошадь – это просто огроменная мишень. С тех пор, как была изобретена колючая проволока и пулеметы, надобность вот в конных атаках на линию обороны противника пропала, исчезла. Все это было понятно уже в 1914 году. И то, что в гражданскую войну им удавалось с помощью конных армий совершать прорывы, глубокие рейды, это только потому, что война была маневренная, а не позиционная.
Но я еще вот о чем хочу сказать, что в период между Первой и Второй мировыми войнами произошел прорыв, я бы сказал, военной тактики, военной стратегии, да, военной науки. И французы, господин Деголь, да, и немцы, там, начиная, по-моему, с Гудериана, если я не ошибаюсь.
Гудериан, да? Теоретик.
Теоретик, да. Они поняли, они поняли значение танков, танковых войск в будущей войне. У нас это вроде пытался внедрить Тухачевский, но как бы не относиться к нему, он в этом смысле был человек достаточно грамотный, но куда завела его грамотность, мы хорошо знаем. Поэтому если там немцы встретили Вторую мировую войну с пониманием и сознанием того, что танки это, наверное, может быть одна, если не основная, то одна из основных сил
для прорыва. Да, да, для прорыва.
То советская армия, ну, в то время Красная армия, да, еще с этим она еще.
Ну, мы возвращаемся.
Она еще пускала кавалерию Будённого.
Возвращаемся к болезненной для многих теме, что вообще к обороне не готовились. Как раз таки с танками в Красной армии все было в порядке. Их было больше 20 тысяч. Опять-таки не будем погружаться, какие из них были водоплавающими, а какие устаревшими. Их было в разы больше, чем у немцев. Но готовились, безусловно, к нападению. И глупо отрицать, вот, пожалуйста, песня там, «Малыми силами на территории врага», там, «Если завтра война». Вся эта идеология до 41-го года в массовом сознании настолько закрепила непобедимую мощь Красной армии, что этот шок реально, ну, как мне кажется, сам Сталин тоже себе это внушил. А войны, которые были до 41-го года, ну, не будем брать в расчет захват Прибалтики без единого практически выстрела, война с Финляндией тяжелейшая, да, все равно победили ведь как-то, ведь проломили эту хваленую линию Маннергейма нашим неисчислимым количеством тяжелых танков. Ну, неужели не справимся там с немцами, при всем при том, что это опять-таки, вот каждый раз мне очень не нравится тема, что у Красной армии не было опыта. Куда же тогда это делся, тяжелый опыт советско-финской войны, да, где вот он наступательный, вот он прорыв обороны, бесценный опыт. Тысячи офицеров в этом участвовали. Более того, руководили те же самые маршалы, которые потом в 41-м году оказались совершенно неспособны к руководству, ну, типа Тимошенко или Кулика, которые видели ценность тяжелых танков, важность прочной обороны, тактики в этой обороне, но никак не пригодилось. Но, да, вот возвращаясь к маршалам Будённому и Ворошилову, им в какой-то степени просто повезло, что они достаточно быстро оказались отстранены. Но я еще раз, ну, на всякий случай, чтобы эту тему как-то с примерами прояснить, в том числе и про гений Сталина, ведь когда тучи сгустились над нашим городом, над Ленинградом, нынешним Петербургом, именно Сталин отдавал, ну, совершенно, не побоюсь это слово, идиотские распоряжения. Сформируйте срочно 3 полка коммунистов, документы все эти остались, чтобы прорвать кольцо окружения. Вы там все пораженцы, трусы. Так вот, сформируйте 3 полка, чтобы там были только коммунисты, бросьте их в атаку и прорвите в конце концов. Что там у вас творится?
Вот мы сейчас предоставим вам время, уважаемые слушатели, на прослушивание выпуска новостей и обдумывание тех примеров, которые только что привел Максим Кузахметов.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты». Виталий Демарский. Это я веду сегодняшнюю программу из отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге. Петербургский историк Максим Кузахметов, мой собеседник. Говорим мы о маршалах, советских маршалах и их роли в трагедии 41-го года. Мы остановились на том, что не только маршал, но и генералиссимус. Правда, генералиссимус он стал позже. Тоже совершали крупные ошибки в первые месяцы. даже не первый месяц, наверное, первые два года войны. Фактически 41-42 год ушли на то, чтобы хоть какие-то уроки извлечь из той трагедии, которая состоялась в первую очередь, конечно, в 41 году.
Ну вот, да, вернемся все-таки. Роль будущего генералиссимуса в чудовищных ошибках, в страшных решениях, которые привели к катастрофе Красной армии в 41 году, безусловно. Он не просто доверил командование Красной армии своим любимым маршалам, еще раз повторимся, что главными же их заслугами была просто близость к вождю, а не какие-то там военные таланты. Так вот, он не просто вмешивался, а давал совершенно очевидные приказы. Ну вот я на этом примере часто в полемике пытаюсь объяснить защитникам вождя, что как человек мог совершенно искренне требовать приказа сформировать три полка коммунистов для прорыва блокады Ленинграда. Эти люди погибли практически все в бессмысленных пехотных атаках. Сталин сам в армии никогда не воевал. Еще раз напомним, да, это всем вот защитникам и любителям великого вождя. Может быть, он так до конца жизни смутно себе представлял, что такое пехотная атака на окопы, колючую проволоку и пулеметы. Все то, что прошли еще в 1914 году Франция, Англия, Германия, примкнувшая к ним Америка, Красной армии пришлось вручную проходить еще раз в 1941-42 и, к сожалению, даже в 43 годах. Просто неисчислимость позволяла проводить эксперименты. Весь этот драматизм, вот особенно на примере Ленинграда, во всей своей, во всем своем ужасе и раскрылся, когда вот эти злополучные, так называемые плацдармы, да, Невский пятачок, героически там оттягивал на себя силы, а фактически такая мясорубка, где десятки тысяч людей были бессмысленно уничтожены в бессмысленных пехотных атаках на колючую проволоку и на пулемет. Но первым, одним из первых, вот эти приказы о бессмысленных атаках отдавал в том числе и лично Сталин. Ну что тогда было ожидать этого маршала, в которых он назначил, которые всему этому слепо следовали. И в какой-то степени, может быть, не до такой степени и вина за все эти поражения лежит на уже упоминавшихся, да, двух супербрендах, Ворошилове и Буденном, потому что они уже в 41 году оказались отстранены от этого командования и фактически там серьезной ответственности за последующие поражения и не несли. А еще один, ну там даже два маршала, Кулик и Тимошенко. Это тоже все вот любопытно, тут не случайно эта тема у нас в журнале «Дилетант» звучит, конники. Все они выходцы из первой конной армии, знаменитые тоже первая конная армия, армия Брент, с помощью замечательной книги Бабеля мы много об этом знаем, конечно же. Но эти люди оказались не просто беспомощны, они компетентные в условиях 41-го, а самые ужасные в условиях 42-го года. И я, конечно, советую внимательно посмотреть, у нас там есть отдельная публикация, но как можно было уже в 42-м году привести целую армию, сотни тысяч людей к окружению под Харьковом, да, то, что деликатно в советских книгах называлось неудача. А это поражение, когда год уже прошел, когда уже все было известно, мы говорим, что они к 42-му году как будто бы усвоили хотя бы какие-то азы. Нельзя просто так бросаться в атаку. Нужна артподготовка. Нужно составить план взаимодействия воинских частей друг с другом. Это все то, что они проходили в академиях еще в 30-е годы. И тем не менее, только, ну вот по документам, все это только к 42-му году стало, ну хоть какую-то обретать реальность у них. И даже Сталин наконец-таки угомонился и требовал не на следующий день опрокинуть врага и перебраться на его территорию, а спрашивал даже, сколько вам нужно дней на подготовку. Там, правда, всегда им не хватало времени. Ну так вот, и наступает 42-й год, и следует страшная харьковская катастрофа. В том же 42-м году было еще три катастрофы окружения, но именно харьковская привела к провалу фронта на юге Советского Союза и к тому, что немцы добрались осенью до Сталинграда. Это не просто провалы окружения, которые были тоже драматические вот в наших местах, это вот вторая ударная армия, драма там с Власовым, отдельная история, Демянский котел, но там в итоге все вернулось, грубо говоря, к статус-кво. А здесь сотни километров разрыва между фронтами, и опять все висит на волоске. И вот перелом, конечно, произошел под Сталинградом своеобразно, но какой чудовищной ценой он был достигнут, ну, это тема драматическая. И опять-таки, возвращаясь к отношению Сталина ко всему происходящему, оно очень специфическое. Тут безусловная вина маршала Тимошенко, ну, безусловная, а Сталин почему-то хочет сделать виновником начальника штаба Баграмяна. Совершенно непонятно почему. Может, армян недолюбливал, может, лично Баграмяну чем-то не понравился. Ну, тут говорят, что Жуков за него вступился, есть источники, что ну, нельзя же так всех подряд расстреливать. В общем, Баграмяну повезло, тоже дослужился до маршала, благополучно там все это пережил, хотя явно не мог нести такую вот абсолютно точную ответственность за провал при своем командующем, который и должен был принимать все эти решения. А они же воевали тоже своеобразно. По всем документам, в последнюю очередь, там придумывались какие-то хитроумные маневры, а без конца требовали резервы. Вот эти все документы остались в изобилии. Срочно прошу предоставить новые резервы. Все силы исчерпаны. Почему исчерпаны? Потому что тоже вот идут в лобовую, грубо говоря, кошмарную и бессмысленную атаку, а потом попадают в окружение. Ну, конечно, так резервов никогда не хватало.
Максим, а вот смотрите, здесь есть еще как бы такой пример, что ли, от обратного, если хотите. Я имею в виду то, что Сталин, видимо, все-таки осознал, насколько ему нужны умелые командиры, да, умелые военачальники. И кое-кого даже выпустили из лагерей, да, тот же Мерецков, да. То есть это тоже осознание.
Звучит жутковато, осознал. Ну, так и бездарей там тоже вынужден был как-то терпеть, провинившихся. Ну, вот это любопытная судьба маршала Кулика, который за провалы на фронтах был разжалован. Вообще тоже жуткое дело. Не расстрелян, разжалован маршал, да генерал-майор, снова в действующей армии. А в итоге, ну, уже, правда, в 50-м году был расстрелян. За что? За то, что пытался организовать антисоветскую подпольную группу. Ну, не за что группу, не за военные провалы. Здесь очень показательно вообще, тоже любят защитники Сталина приводить этот пример, был в Красной армии человек Мехлис. Да, фактически главный партработник. Уникальный абсолютно человек. Любил мотаться по фронтам, приезжать в штабы. Людей ниже
сколько,
там...
Сколько он своими решениями погубил людей.
Да, людей младше, чем в звании генерала, вообще не замечал. И сохранилось множество его документов, отчетов. Но Сталин же требовал реальную картину. И ему Мехлис присылает реальную картину того, что он увидел в каком-то очередном там штабе фронта. Полная некомпетентность. Генералы пьянствуют, оперативные работы не знают. Работа никакая штабная не ведется. Все реально, так и есть. Ну, что может на это ответить Сталин? И Сталин отвечает своими знаменитыми словами. Других нет генералов. И это и есть такая грустная правда. Более того, он там на каком-то этапе уже достаточно зло отвечает Мехлису, что товарищ Лев Мехлис занял очень удобную позицию. Приехал и критикует, и рассказывает. Тут неорганизовано, тут провально, там алкоголики в штабе сидят. А что вы конкретно можете предложить? А предложить-то нечего. Нет вот этих людей. То есть, это же был у Сталина один любимчик и генерал Власов, а потом возглавил коллаборационистов в немецкой армии. Кому можно доверять? Это, кстати, тоже у Сталина вся эта паранойя же имеет старинный корень. Еще раз вернемся, да, к обороне Царицына. Вот там Сталин реально, вопреки, кстати, разрешению Москвы, разрешению Ленина, занялся управлением войсками. Он не доверяет белым офицерам, которые привлечены Троцким, да, так называемым военным спецам, арестовывает их, преследует. В конце концов, один из штабных офицеров перебегает к белым, и у Сталина все сходится. Правильно я говорю, нельзя им доверять. Дальше же даже Ленин его упрекал за массовый расстрел военных спецов, но у Сталина с тех пор всю жизнь вот он находил подтверждение. Кому-то не доверяет, человека арестовывают, потом работники НКВД легко выколачивают из любого признания в том, что он работал на иностранную разведку, и Сталин, наверное, закономерно говорит, я так и знал, а я чувствовал, все они враги, все сволочи, все предатели, верить никому нельзя. Ну и вот эта вся драма, конечно, потом к 43-му году уже стали готовиться к боевым операциям совершенно иначе. Но какой ценой все это произошло?
Слушайте, Максим, ну, с одной стороны, значит, он говорит, что Мехлису или там кому-то по итогам тех донесений, которые, значит, исходили от Мехлиса, что других у меня нет. С другой стороны, с легкостью уничтожает, ну, перед войной, да, в годы репрессий военных, значит, помимо трех маршалов, сколько офицеров, и где-то, и быстро достаточно нашел замену им всем.
Ну, кто были эти люди, вчерашние лейтенанты?
Но в связи с этим, да, вот вопрос, насколько это тоже звене более низком, чем маршальском или генеральском, сыграло свою роль в первые месяцы и годы войны?
Сыграло, безусловно, злополучнейшую роль. То сейчас мы не будем перечислять сотни этих вчерашних полковников, которые должны были командовать дивизиями, но, конечно, там, ну, защитники Красной Армии обычно говорят, ну, им там тут внезапность, а еще радиостанциями не имели пользоваться, а еще вот оказались почему-то не в том месте. Но кто за все это несет ответственность? Все вместе, от верховного командования до командиров внизу. Ну, тут репрессии сыграли чудовищную роль. Но, как минимум, я считаю, и с этим невозможно спорить, они абсолютно убили инициативу. Любую здравомыслящую инициативу в Красной Армии убили абсолютно. Ждем распоряжения, ждем приказов. Чтобы какой-то командир полка или командир дивизии попробовал проявить инициативу, особенно в 41-м году, да это все, это практически гарантированный расстрел. Инициатива могла быть одна. Отойти на какие-нибудь рубежи, например, да, найти взаимодействие. Нет, приказы были первые недели совершенно очевидные. Опрокинуть врага и бить дальше. дальше его на своей территории. Ну, неисполнимые абсолютно. Особенно с учетом того, как в реальности обстояли дела. У Сталина, конечно, с его паранойей все сошлось. Враги и заговор. Специально там все подстроили, специально спрятали куда-то снаряды, специально оставили самолеты без топлива. И дальше все это обрастает мифами, что самолеты были уничтожены в первый день на аэродромах, что танки просто из-за поломок были брошены. Фактически они были брошены своими экипажами, своими, ну, теми, кто смог спастись, генералами. Там тоже есть любопытные примеры, что после первых недель поражения те генералы на фронте, особенно на западном, которые сумели попасть в руки работников НКВД, были расстреляны как пораженцы, как предатели, а те, которые из окружения смогли выйти, ну, кстати, вот как Кулик, например, ну, уже к августу было не до того, маршалов, просто генералов катастрофически не хватало. Тут Сталин почему-то простил, хотя уже в это время, ну, доносы они все быстро друг на друга писали, то во время прорыва из окружения Кулик первым сорвал с себя знаки отличия и оделся в простую крестьянскую одежду, а это же преступление вообще чудовищное, за это расстрел, там, впоследствии же приказом обязательно должен был быть. И ничего, Кулик назначается дальше на высшие должности, терпит новые поражения, и потом уже только...
Как Кулик-то в любимчики попал?
Ну, тут скорее не в любимчики, тут, может быть, заступники, защитники, и злополучная история, что других нет. То есть пока они из полковников каким-то естественным отбором не выросли, и тоже там некоторые благополучно из бездарей до конца войны дожили, и ходили потом в мемуарах красиво рассказывали. Тут я бы вот иллюзии про отдельную историю. Это, конечно, маршал Победы Георгий Жуков, но непосредственные таланты в тактическом управлении сильно преувеличены. При всей его решительности, вот он абсолютно некомпетентен был уже с первого дня войны. Правда, он никогда не служил в первой конной армии, и вот тут вот он не оказался в числе любимчиков, но, наверное, до такой степени был кадровый голод, и до такой степени других не было в окружении Сталина, что приходилось вот его терпеть. А якобы он даже смел иногда иметь какое-то собственное мнение. Ну, попозже, правда. Не в июне 41-го, когда он... Вот стенограммы же остались эти все. А он отчитывается. Да, вот все оперативное управление налажено. Для него, кстати, было спасение. Отправка на фронт, где он там что-то пытался возобновить управление войсками. Те люди, которые внимательно читали его мемуары, переписанные, еще раз напомню, не один раз, последний раз уже после его смерти, обновленные, где там роль Леонида Ильича Брежнева неожиданно ярко высветилась. Там вот если внимательно смотреть, дата, 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 потом, хоп, две недели отсутствует. То есть вот, а за это время Красная Армия отступила, ну, как сказать, отступила, потеряла еще сотни километров территории. Где был в это время маршал Жуков? А в мемуарах как-то деликатно написано. Обстановка была сложная, четкой информации с фронта не было. Ну, вот так и управляли, вот таким вот, скорее, путем... даже не эволюционным, а естественным отбором, но кто выжил, кто вот смог получить представление о том, как вот можно удержать фронт, ну дальше в 43-44 уже смогли переломить ход войны.
Вот, кстати, я и хотел вас спросить, вот вы так легко говорите, вот несмотря на то, что говорят защитники Сталина и так далее, а вот несмотря на то, что говорят те, которых трудно назвать защитниками Сталина, те, которые обвиняют Сталина во всех грехах, тоже возникает тогда вопрос, но победили же, но переломили же эту немецкую машину военную.
Ну, я так отвлеченный пример приведу. Вот Китай, тоже один из победителей Второй мировой войны. Японцы ушли из Китая, Япония повержена, а Китай в войне с японцами понес самые большие жертвы по количеству людей. Можно разве так все мерить? Вот нам кажется это несерьезным. Да какая там роль Китая в победе над Японией? Но вот китайцы будут говорить, а у нас десятки миллионов людей погибли во время Второй мировой войны. Мы вынесли на себе основную тяжесть.
Поэтому... Вы хотите сказать, что не Россия, но все-таки советская
не
Россия.
Рассчита, конечно, да. Да, уж прошу прощения за такой пример. Он не кощунственный, а про то, чтобы все-таки не мерить все количеством людей, которые сгинули в чудовищной топке войны. Сгинули бездарно и ужасно. К счастью, опубликованы сейчас уже книги реальных очевидцев. Книги Гранина, книги Никулина, Николая Никулина, я уж не говорю про Астафьева. Именно вот эта вот солдатская проза, не генеральские мемуары, которые там все из штабов мерили, а людей, которые реально вынесли вот на своих плечах весь этот ужас войны. Многие из них достаточно откровенно писали, ну вот как у Никулина, как он боялся попасть из артиллерии в пехоту. Ну потому что это гарантированная смерть. Как он приходит к старшине, потому что нужны сапоги, нужен полушубок, а ему говорят, все равно тебя убьют, зачем тебе новые-то давать? Вы же там обречены, сейчас там весь полк перемелет в этих атаках, попытки прорыва, а потом мы перейдем на переформирование, новые придут, надо для них беречь одежду, что там на вас-то на обреченных? Это ужасно все. Вот что, я считаю, правильнее было бы проходить в школе. Для чего? Чтобы не повторилось. Потому что вот это обобщение, прошу прощения, что уходим там от частности, оно играет свою опасную роль, когда вот забываются реальные ужасы войны, а вспоминаются только вот, ну победили же, и потом, не дай бог, любой новый конфликт и бессмысленные жертвы. Конечно, лучше помнить реальную правду. Ничего страшного, что она грустная, что она не очень веселая, что она не делает чести героям, с именами которых мы в детстве там ходили в Буденовках или пели песни про Ворошилова. Ну, сколько можно повторять, если это неправда? Грубо говоря, не было у них никакой героической роли, и достаточно просто заглянуть в любой справочник, чтобы увидеть, что роль Буденова и Ворошилова 41-го года во Второй мировой войне была никакая. Никаких решений они не принимали. Серьезно.
Ну, опять же, не то, что я с вами спорю, но смотрите, конечно, я абсолютно с вами согласен, что все как бы зиждется на героизме солдат в первую очередь, да? Это безусловно. Но кто-то ведь все-таки принимал решение, но кто-то передвигал фигурки на карте, да, и решал, что мы идем сюда, мы идем туда. Я думаю, все-таки, несмотря вот на эту действительно катастрофу 41-го года, все-таки начиная с 42-го года, опять же, несмотря на те котлы, о которых вы говорите в 42-м году,
начиная... году еще были,
да, были, я абсолютно согласен. Да, но тем не менее, в 42-м году уже начали хоть какие-то уроки извлекать из этого адского военного опыта. А в 43-44, я думаю, что к концу войны даже научились воевать.
Ну, относительно научились, если кто-то был из здравомыслящих командующих, ну, вот там, как Говоров, например, да, который, ну, умудрялся достигать поставленных задач и не отправлять на бессмысленную погибель десятки тысяч своих солдат. Но если уже в 45-м году во время штурма Берлина погибло 300 тысяч советских солдат, вот оно, яркое свидетельство чудовищной некомпетентности тех же генералов, ну, в частности, Жукова, который уже в обстановке, когда судьба Германии решена, тем не менее, для того, чтобы выслужиться перед Сталином, для того, чтобы именно его фронт захватил Берлин, для того, чтобы к 1 мая... к важному пролетарскому празднику захватить Берлин, отправляет на очевидную погибель десятки тысяч людей. Но вот она, компетентность этих, а это один из лучших маршалов, который вот, ну, в отечественной истории до сих пор. Так и называется, маршал Победы. Вот конные памятники ему установлены. Вот как-то же он даже был репрессирован, а сумел же вот объяснить, добиться правды. И вот выпустили же его как-то из тюрьмы. Сталин же разобрался, как вот защитники. Вот тут-то он увидел, что он же все-таки, значит, не шпион. А мы еще раз вернемся, ведь они все признались, что были шпионами и врагами. Чего-то там удивляться. А с другой стороны, каждый из них, видя, как арестовывают его соратников и близких товарищей, лично про себя всегда знал. Ну, я-то не шпион. Ну, со мной-то такого не может быть. Ну, наверное, действительно, оказывается. А вот, оказывается, Тухачевский-то вот за немцев был, там, за японцев там был, на английскую разведку работал. Но я-то нет. А если даже придут, ну, я скажу, товарищ Сталин, разберутся. И вот так вот, ну, там в журнале очень показательная инфографика. Сотни генералов из высшего командного состава были арестованы и расстреляны. А ведь это сыграло тоже свою злополучную роль в решении Гитлера напасть на Советский Союз. Конечно, он недооценивал, какое количество вооружений Сталин сумел накопить. Гитлер реально не представлял, сколько танков и самолетов имеется у Сталина. Но он точно знал, достаточно было почитать советские газеты, чтобы просто пофамильно знать, сколько генералов расстреляно, генералов с боевым опытом, ну хотя бы с гражданской войной, и кто, ну, легко догадаться, кто может прийти на их место. Люди без опыта. Я думаю, это, безусловно, сыграло одну из серьезных ролей в решении Гитлера напасть на Советский Союз. Но еще один яркий показательный пример – это война с Финляндией. Ну, вот все очевидно было, с какой неисчислимой мощью Красная Армия месяцами пытается пробить оборону финской армии, у которой вообще нет практически ни танков, ни самолетов, ни тяжелого вооружения. Артиллерия вся досталась от царских времен. Люди испытывают реальную нехватку самых простых. То есть, ну, вот коктейль Молотов, да, знаменитые бутылки с зажигательной смесью, были изобретены фактически от беспомощности финнов. Потом и в Красной Армии даже пригодились. Не только в Красной Армии, но тем не менее, и эти люди 2 месяца держали оборону. На протяжении нескольких километров. А у Сталина в 41-м году сотни километров при всем неисчислимом техническом превосходстве были отданы врагу. Ну, ужасная история. И почему мы до сих пор должны это замалчивать, я, честно говоря, не очень понимаю. Вот это укрывательство, оно опасно именно тем, что может привести просто к новой катастрофе. На каком-то этапе можем повторить, шапками закидаем. Ну, грустная история.
Ну, между прочим, я помню, как на первых порах, когда вот начала выходить программа «Цена победы», и мы много говорили об этом, я в 41-м году, я помню, просто военные, опытные, достаточно военные, говорили, что неучтенные и невыученные уроки Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, они сказались, в частности, во время Чеченской войны.
Ну вот, вот, кстати, да, классический пример. Да мы сейчас там силами одного парашютно-десантного полка в Грозном легко там наведем порядок, храбрится советский, ну, генерал советский, он потом российский генерал, и, наверное, он так считал совершенно искренне. Вот они и неучтенные, невыученные уроки 41-42 года. Потом катастрофа с Грозным, тысячи погибших, погибших в основном ни за что, солдат, которых бросили в эту топку. Это, кстати, поучительная история, даже не надо глубоко разбираться в военном деле, что такое вот входить танками в город. У немцев это один пример, который закончился катастрофой. Сталинград. До этого они не входили. И еще раз повторим, в очередной раз, что немцы не собирались входить в 41-м году в Ленинград. Они остановились на рубежах, окружили его кольцом блокады. Но вводить танки в город, ну тем более, что танки достаточно быстро были с Советского фронта сняты, отправлены под Москву, на севере. У финнов танков практически не было вообще, там несколько десятков трофейных, кстати, машин, в том числе танков Т-34. И что дальше происходит в Грозном? Невыученные уроки входят в город, механизированные подразделения сжигаются, десятки танков, гибнут люди. Вот они, вот она цена невыученных за десятки лет так и невыученных уроков. Что такое город, что такое танковые дивизии? И это говорят люди с образованием военных академий. Я вот служил в армии простым сержантом. Но мне кажется, что это было безумие изначально. Тем более я когда служил, вот тоже весь этот опыт, ну все, кто, наверное, служил в советской армии, это уже были 80-е годы, а танки не заводятся, а почему-то не поворачиваются.
Но, кстати говоря, одна из таких дыр, что ли, да, в нашей советской военной машине тогдашнего периода, это было отсутствие связи надежной. И что произошло в 2008 году, в 2008 году во время грузинской войны, да, это даже признал тогдашний президент Медведев, не было связи.
Невыученные уроки, вот опять, не подготовлено, не налажено, зато хватало гонора. Сейчас мы там можем повторить, сейчас навалимся, шапками закидаем. Ужасная, грустная история. Не хотелось бы ее повторения.
Это была программа «Дилетанты». До встречи через неделю.
Дилетанты.